«Щелкунчик. Как Чайковский превратил мутную историю в светлую сказку о любви». Трудно представить Рождество без «Щелкунчика». Хотя ничего не предвещало такой судьбы малоизвестной немецкой сказки. Музыка Петра Ильича Чайковского и русский балет взбудоражили весь мир. Как так получилось? Разберемся в рождественском видеоэссе Академии журнала «Фома». Тайна номер один. С чего все началось? В 1816 году, задолго до рождения Чайковского, Эрнст Теодор Амадей Гофман написал сказку. Скорее для взрослых, чем для детей. Она называлась «Щелкунчик и мышиный король». Особой популярностью у читателей сказка не пользовалась из-за общей мрачноватости и сложности текста. Уже после смерти Гофмана в 1844 году Александр Дюма написал свою версию «Щелкунчика», взяв за основу сюжет Гофмана. Хотя главные герои и общая история оставались прежними, совершенно поменялась тональность повествования. У Гофмана сказка скорее безрадостная, история разворачивается в тревожном и напряженном настроении. Дюма смягчает мрачные моменты, история становится легче для восприятия. В сказке Гофмана магия играет большую роль, реальность и фантазия переплетаются. В версии Дюма волшебство представлено скорее как некое увлекательное приключение. У Гофмана история Щелкунчика может трактоваться как аллегория взросления и борьбы с внутренними страхами. Пересказ Дюма сосредоточен больше на внешнем действии, но самое главное – акцент в истории Щелкунчика у Дюма на торжестве добра, любви и победе над злом. Но это еще не конец истории преображения текста о Щелкунчике. В России Гофмана стали переводить в 1830-х годах, и вот что об этом писали.
На серьезных молодых людей того времени электрически действовал автор фантастических сказок Гофман.
Первым сказку перевел писатель Владимир Бурнашев. Он называл ее «Кукла-господин Щелкушка». Потом были и другие переводы «Щелкун и мышиный король», «Грызун орехов», «Человечек-щелкушка». К моменту, когда Чайковский получил заказ написать балет «Щелкунчик», эта история уже была всем знакома и любима. Тайна номер два. В творческом кризисе. В 1890 году Чайковский получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу «Иоланта» и балет «Щелкунчик» для постановки в один вечер. Чайковский сразу же приступил к совместной работе со знаменитым хореографом Мариусом Петипа, который сделал подробный план балета. Петипа к тому времени служил в России уже более 40 лет и ставил предыдущий балет Чайковского «Спящая красавица». Но Петипа не завершил постановку «Щелкунчика» из-за тяжелой болезни. По его сценарию и подробным указаниям, постановку «Щелкунчика» осуществил второй балетмейстер Мариинского театра Лев Иванович Иванов. Как шла работа над музыкой к балету? Чайковский пишет своему брату Модесту.
Я работаю изо всей мочи и начинаю примиряться с сюжетом балета.
В каком смысле примиряться? Возможно, недовольство Чайковского было вызвано упрощением сюжета сказки Гофмана. Композитор прекрасно знал сказку в оригинале, и она ему нравилась. В балетной же интерпретации сюжет неизбежно упрощался, даже еще больше, чем в варианте Дюма. В музыковедении считается, что Чайковский в итоге отошел от легкой развлекательности Дюма и создал своего «Щелкунчика» – балет с глубоким смыслом, который каждый слушатель трактует по-своему. Тайна номер три. Сорвать дедлайн. Работа над «Щелкунчиком» сильно затянулась. В 1891 году Чайковский отправился в Соединенные Штаты Америки на торжественное открытие Карнеги-холла. Композитора пригласили на открытие зала дирижировать своей музыкой, а от таких приглашений не отказываются. Только вот у славы есть и оборотная сторона медали. Становится некогда работать и писать балет. Чайковский нервничал, сроки поджимали. Он сочинял даже на пароходе. но понимая, что к назначенному дирекции сроку все равно не успеет, он отправил письмо в дирекцию с просьбой перенести премьеры «Иоланты» и «Щелкунчика» на следующий сезон. Вернувшись из Америки, Петр Ильич засел за балет вплотную. Он работал сутками и жаловался, что даже во сне ему кажется, что бемоли и диезы делают не то, что им положено. Премьера балета состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре. Успех был невероятный. Император был в восторге от балета. По словам художника Александра Бенуа, государь был в восхищении, призвал в ложу и наговорил массу сочувственных слов. Хотя удивительное дело, критики тоже нашлись.
Балет не удовлетворяет ни одному из требований балетных постановок.
На что Чайковский справедливо отвечал.
Я к этому вполне равнодушен, ибо не впервой. И я знаю, что все равно возьму свое.
Тайна номер 4. Небесный инструмент. Чем балет покорил зрителей? «Щелкунчик» — это волшебная сказка, а Чайковский к вопросу создания чуда подошел серьезно. Во-первых, Петр Ильич тайно привез из Парижа новый невиданный инструмент — челесту. До этого ее в России никто в глаза не видел. Откуда она взялась? Челесту за 6 лет до «Щелкунчика» изобрел Агюст Мюстель. Он называл инструмент «селестой», что означает «небесный». Изобрести-то изобрел и запатентовал, но никто из композиторов особого внимания на этот инструмент не обратил. Чайковский стал первым, кто вывел челесту в люди. При этом Петр Ильич держал приезд челесты в Петербург в строжайшей тайне, чтобы его коллеги, Римский-Корсаков и Глазунов, об этом ничего не узнали, и челеста прозвучала первый раз именно в «Щелкунчике». Сюрприз удался. На премьере в момент выхода «Феи Дороже» публика ахнула, когда раздались волшебные колокольчики. Между прочим, Чайковский так гениально придумал с помощью челесты изображать волшебство, что и в 20 веке композиторы подхватили эту идею. Помните тему волшебства в «Гарри Поттере»? Это тоже звучит челеста. Передает привет Фее Дороже, так сказать. Тайна номер 5. Хэппи-энд в миноре. Челеста — это не все чудеса в балете.
Нет в музыке «Щелкунчика» ни одного ритма, ни одного такта, который не перелился бы в танец.
Отмечал критик Аким Волынский. Именно в музыке балетмейстер «Щелкунчика» Лев Иванов находил источник хореографических решений. Помните «Танец снежинок»? Даже ребенок знает, что в балете все танцуют, а в опере все поют. И вдруг в «Щелкунчике» снежинки начинают петь. Причем хор прячется за сценой, его не видно. И поэтому кажется, что поют танцующие снежинки. А тембр мальчишеских голосов ассоциируется с пением ангелов. Но главная тайна «Щелкунчика» кроется в адажио. Удивительно пронзительная тема, которая строится просто на звуках нисходящей гаммы. Но когда ее слушаешь, почему-то наворачиваются слезы. Почему в адажио, в сцене, которая по сюжету, вообще-то хэппи-энд, звучит соль минор? Этому есть несколько объяснений. Первое. Чайковский написал «Щелкунчика» в 1892 году. Ему оставался всего год жизни. Может быть, каким-то образом он предчувствовал, что ему оставалось мало времени. Он даже затеял писать итоговую симфонию своей жизни, своего рода музыкальное завещание. Симфонию, которую так и хотел назвать «Жизнь». К сожалению, Чайковский ее уничтожил. И несмотря на весь внешний блеск и успех, в этот год он находился скорее в подавленном и таком минорном настроении. Второе объяснение. В год работы над «Щелкунчиком» скончалась горячо любимая младшая сестра Чайковского Александра, самый близкий и дорогой человек. И зная подробности из жизни композитора, немного иначе начинаешь воспринимать музыку «Щелкунчика». Именно трагедийность «Адажио» превращает сказку из конфетной картинки в настоящую философскую притчу с огромным количеством трактовок. Тут нет единственно верной трактовки. Тут каждый видит и слышит что-то свое. Именно благодаря музыке мы можем отключить мозг и прожить детский восторг. И на Рождество самое время вспомнить, что чудеса существуют, и послушать «Щелкунчика». Автор текста – искусствовед Юлия Казанцева. Если вам понравилось видео-эссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «ФОМА», чтобы улавливать вместе тонкости искусства. С Рождеством Христовым!